Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады предложить вашему вниманию программу этого часа нашего вещания. Откроет его чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды 20-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем мы услышим с вами архивную запись «Вера в горниле сомнений». Это авторский радиоцикл бесед преснопоминаемого Михаила Михайловича Дунаева, профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора филологических наук. Сегодня прозвучит заключительная беседа о романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 28 начало, глава 6, 6 стиха, по 7 главу, 1 стих. Господь сказал: «Что зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум». Недостаточно слушать, что говорит Христос, надо это исполнять. Для Господа оскорбительно, когда мы зовем Его «Господи, Господи», а сами делаем все против воли Его. Мы можем уподобляться тем, кто в час поругания Христа, пригибая колено, глумливо кланялся Ему и говорил: «Радуйся, царь иудейский». Разве не то же значит без конца обращаться к Нему: «Господи, Господи», и упорно ходить по воле сердец наших? Мы обманываем себя, если думаем, что одно слушание слов Христовых без исполнения их приведет нас на небо. Только те спасаются, кто не просто приходит ко Христу послушать Его, но научиться жить у Него по правде Божией. «Они подобны дому, построенному на камне», — говорит Христос. «Трудно бывает строительство такого дома. Требуется много усилий, чтобы положить прочное основание. Но когда пришло наводнение и наперла вода на этот дом, все труды были вознаграждены. Дом устоял, потому что его основание было надежно». Как напоминает это наводнение, которое приходит, чтобы испытать прочность того, что мы строим, о суде Божьем во времена потопа. Притча учит нас, как важно положить не ложные основания жизни. Таким единственным основанием является послушание учению Христову. О строителе этого дома сказано, что он копал, углубился. Его глубокая надежда была основана на Христе. Христос — камень всех веков, и никто не может положить иного основания. Те, кто живет так, не поколеблется во времена испытаний и гонений. К когда многие, надеющиеся на свои силы, падут, они будут твердо стоять в Господе. Они сохранят в сердцах своих мир и надежду, и радость посреди самых великих потрясений. Никакие бури не сокрушат их, потому что ноги их будут стоять на камне. Исполняющие Слово Христово соблюдаются силой Его, верою ко спасению и никогда не погибнут. Тех же, кто удовлетворяется одним слушанием Слова Христова и не живет по нему, скоро постигнет горькое разочарование. Они хотели избежать трудного пути. Им казалось, что слишком обременительно копать и углубляться до камня. Насколько приятнее строить на песке. Да, идти нашим собственным путем может быть легче, чем идти Христовым путем, но конец такого пути — крушение. Путь Христов надежен и для земной жизни, и для вечности. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания. Он поступает очень недальновидно, он даже не задумывается о том, во что в самом скором времени может превратиться его строительная площадка. В каждом нашем решении в жизни есть ближняя и дальняя перспектива. Блажен человек, который никогда не продает доброе будущее ради настоящего удовольствия. Блажен человек, который видит все не в свете сиюминутного успеха, а в свете вечности.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Из архивов радиостанции «Радонеж» «Вера в горниле сомнений». Цикл лекций и бесед преснопоминаемого Михаила Михайловича Дунаева, доктора богословия, доктора филологических наук, много лет преподававшего в Московской духовной академии и семинарии.
Итак, роман Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита» – это произведение вовсе не о мастере и Маргарите, они лишь второстепенные, по сути, персонажи этого произведения. Это роман, прежде всего, о сатане. И это как бы подчеркивается и эпиграфом к первой части. Цитата из Гёте, слова Мефистофеля. «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Истина как бы вот такая парадоксальная, но истина, которая романом Булгакова утверждается. Но на самом-то деле мы должны помнить, что дьявол – это отец лжи. И всегда, когда он говорит, он всегда лжет. Даже неважно, как сам Гёте осмыслял вот то, что сказал его персонаж Мефистофель. Может быть, он и верил этому персонажу своему, но это все-таки ложь. То, вот, что не сознают многие и многие носители либерального сознания и многие критики, которые писали и пишут о романе «Мастер и Маргарита». Этими словами они как бы оправдывают Воланда. Вот, да, он сатана, но тем не менее, посмотрите, сколько блага, сколько добра он творит. Но это требует особого осмысления. Ведь сатана действует в мире, преследуя свои цели, лишь постольку, поскольку это попускается ему Божьим промыслом. А все, что совершается по Божьему промыслу, даже попущение вот этому злу, направлено исключительно на благо человека. Вот это нужно ясно сознавать и понимать. И в чем ложь сатаны? В том, что его собственные намерения, его цели – это цели всегда, которые преследуют стремление ко злу и утверждение зла в мире. Но попущением Божьим это зло преобразуется всегда во благо человеку. Только не нужно понимать это слишком примитивно, Потому что какие-то испытания, какие-то тяготы, какие-то страдания, они именно попущением Божьим тоже направлены во благо человека. Но это благо понимается не как благополучие вот здесь, в земной жизни. Ведь мы очень часто ограниченно понимаем благо, это вот когда здесь на земле мне хорошо. Благо – это то, что направлено к спасению человека, то, что имеет направленность не здесь, вот к земной какой-то благополучной жизни, но к спасению в мире горнем. И поэтому сатана лжет, когда он говорит, что он вечно совершает благо. Нет, он-то творит именно зло, а благо, получается, преобразованное Божьим промыслом. И вот эту тонкость как-то не учитывают те, кто начинают Воланда в романе «Мастер и Маргарита» так вот превозносить как совершающий вот это самое благо. При том, что вот Булгаков постоянно как бы подчеркивает, что Воланд – это какая-то самодостаточная сила, которая совершает, да, благо, но которая совершает его именно по собственной воле, ничем не ограничен он в своих действиях. И, по сути дела, он равнозначен самому Господу Богу. Тут в каком-то смысле отражение вот манихейской идеи. Идеи о равнозначности добра и зла. Время от времени, в разные времена, вот эта самая идея в разных вариантах появляется. То ли в идее о том, что Бог один, вот Творец, сочетает в себе и темное, и светлое. То ли в том, что существует вообще два Бога, два начала. Тут даже не важно. Важно, что добро и зло, они как бы уравниваются. Они как бы то и другое необходимы человеку. И они равнозначны. Поэтому, допустим, Волан по отношению к тому же Иешуа отнюдь не нечто более низкое, а если вспомнить через Леви и Матфея, значит, Иешуа уже в наше время, вот в 20 веке, обращается с просьбой к Воланду вот, по поводу там, судьбы мастера. Но если так вот представить себе, что Бог просит сатану о чем-то. А ведь когда обращение с просьбой идет, это значит, два эти начала равны. Потому что, когда меня просят, я могу согласиться, а могу не согласиться. Значит, вот Бог меня просит, а я еще, значит, подумаю, как я вот с его просьбой, в конце концов, соглашусь или не соглашусь. Чтобы убедить читателя вот в этой мысли, Булгаков прибегает к одному образу. В общем-то, образ нехитрый, но изящный и внешне логически убедительный. Вот посмотрим, как Воланд объясняет это Левию Матфею. То есть объясняет это как бы и всем читателям. «Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом, что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей, вот тень моей шпаги, но бывают тени от деревьев и живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии и наслаждаться голым светом? Ты глуп». Ну и когда мы вот это слышим, мы можем сказать так, что да, действительно, вот нам не хочется тоже глупым-то выглядеть. Действительно, вот есть свет, есть тень. И то, и другое как бы равнозначны. Но если мы немного задумаемся над этим, то мы поймем, что сам образ, он работает против Воланда. Он как раз разоблачает его ложь. Почему? Потому что тень и тьма не являются чем-то самостоятельным. Они не являются независимым от всего прочего. Что такое тень, что такое тьма? Это меньшая интенсивность или отсутствие света. Свет имеет свою собственную природу. Тьма и тень не имеют. Вот можно это очень в этом легко убедиться, можно это увидеть на простом примере. Допустим, книга Это предмет, который имеет относительную самостоятельность. Его можно переместить, этот предмет, с одного места в другое, независимо ни от чего. Его можно уничтожить, в конце концов. Вот тень, которая от книги. Сама по себе, она может быть самостоятельной, мыслиться нами. Ее можно взять отдельно куда-то перенести? Нет, конечно. Можно ли тень уничтожить саму по себе? Тоже нельзя. Но тьма, любая тьма, она не может быть уничтожена, но может быть преодолена. Потому что внесите какой-то источник света в темное помещение, и тьмы не будет. Вот зло – это своего рода отсутствие интенсивного света. Это то, что не является самостоятельным, самодавляющим началом в жизни, а то, что второзначно по отношению к свету. Зло само по себе не имеет тварной природы. Бог не создал зла. Но человек в силу своего грехопадения может отдаляться от источника света, и тогда и появляется зло. Ведь что такое свет вот в этом, в духовном смысле? Это Бог. «Аз есмь свет миру», говорит Спаситель. Или апостол Иоанн Богослов говорит о том, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Ну, в конце концов, в символе веры мы говорим о Сыне Божьем как о свете от света. И об этом мы еще можем привести множество и множество свидетельств в Писании у святых отцов, достаточно и того, что сказано. Вот. Поэтому зло, вот эта вот тьма, это именно удаленность от источника света, от Бога. Поэтому зло нельзя, невозможно уничтожить. Но одолеть его можно вот приближением к этому источнику света. Грех есть удаление от Бога, поэтому грех – это тьма. Одоление греха в приближении к источнику света. Вот Авва Дорофей писал, зло само по себе есть ничто, ибо оно не есть какое-либо существо и не имеет никакого состава. Зло не имеет тварной природы. Поэтому если опять отвечать на вопрос того же самого Воланда, а что будет, вот, если не будет никакой тьмы? Ну, будет только добро и будет, собственно, то, что в Царстве Божьем, не на земле, а в горнем мире. Вот там нет этой самой тьмы, там нет этого самого зла, и непонятно, почему человек так тяготеет к этому. А тяготение есть, и многие доверяют вот этим словам Воланда. И тут можно далеко за примером не ходить. В своих, допустим, лекциях о русской культуре Юрий Михайлович Лотман прямо утверждает этот тезис. Зло необходимо, без зла не обойтись. Оно как бы равнозначно добру. А тут вот мы обнаруживаем, что либеральное сознание в этом смысле имеет просто откровенный, так сказать, источник и корни. Вот что пишет Фридрих Ницше. «Злой Бог так же нужен, как добрый». Вот типичная либеральная мысль. Ведь собственным существованием люди обязаны вовсе не терпимости, не человеколюбию. Странное вообще утверждение. Что это был бы за Бог, пишет Ницше, который не знал гнева, мести, зависти, насмешки, хитрости, насилия, которому были бы, может быть, вовсе незнакомы восхитительные победы и уничтожения. Такого Бога не поняли бы. На что он? В самом деле, нет другой альтернативы для богов. Либо они являются волей к власти, и до тех пор будут народными богами, либо бессилием к власти, и тогда становятся добрыми. Вот это мысль, которая исповедуется многими и многими. Значит, Бог должен быть и злым. Почему? Кстати, обратим внимание, что Ницше дает Богу, просто вот этому самому злому Богу, чисто человеческую характеристику. Бог антропоморфен. Вот, значит, Богу должны быть свойственны гнев, месть, зависть, насмешка, хитрость, насилие. И это в корне противоречит христианскому пониманию Бога. Потому что Бог есть абсолютная правда и справедливость. Но справедливость не в понимании таком морализаторском, человеческом, а именно в онтологическом смысле. Можно привести очень много и много подтверждений из самого Писания, святых отцов. Уж вот примеров, поверьте, очень много, но я их опущу. Ну, может быть, вот только то, что как бы опровергает Ницше, апостол Иаков пишет. В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Вот Иоанн Златоустый пишет, вот еще тоже очень важное: «Когда ты слышишь слова ярость и гнев в отношении к Богу, то не разумей под ними ничего человеческого». Это слова снисхождения. «Божество чуждо всего подобного». Говорится же так для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей более грубых. Вот когда Ницше говорит эти самые слова и приписывает хитрости, там, значит, даже гнев вот, и лицемерие Богу, то это вот именно разумение людей более грубых, по слову Иоанна Златоуста. Бог есть любовь, это истина православная. Это истина, которая должна быть уяснена всеми. Любовь и только любовь. Поэтому злобы и гнева, вот в таком чисто человеческом понимании, об этом говорят многие святые отцы, можно и другие примеры здесь привести. Вот этой злобы нет и просто не может быть в том всеблагом Боге, который есть любовь. Но почему человеку вот хочется, чтобы... Ницше об этом пишет, что доброго Бога мы не можем принять, абсолютно доброго. Почему человеку хочется вот это? А потому что по человеческому разумению, разумению человеческой справедливости, нам хочется, чтобы зло и несправедливость были отмщены тут же, вот здесь, вот на земле, и не где-то там, что то ли есть, то ли нет, всегда есть сомнения у человека. А вот сейчас, вот совершается это зло, и оно сейчас должно быть наказано. И Булгаков как раз вот это и использует, потому что он показывает нашу советскую действительность, действительность, которая действительно наполнена многим и многим злом, многой несправедливостью. И доказывать это уже лишний раз не нужно, это ясно, и он во многих и многих образах это раскрывает, это самое зло. И вот нужно, чтобы это было наказано сейчас. Вот есть какой-то там недобрый чиновник, вот, который там нарушает какие-то моральные правила или законы. Есть какие-то жулики, есть многое несправедливость по отношению к человеку, вот по отношению к тому же мастеру. Вот надо их наказать вот сейчас, вот здесь, не ждать там какого-то непонятного Божьего суда. И вот этой самой, мы можем сказать, в каком-то смысле примитивной потребности, которая есть у человека, вот этой самой потребности, Булгаков послужил своим образом, образом Мефистофеля, Воланда, как его ни назови, сатаны, там, дьявола. Поэтому сначала нам напоминаются слова Мефистофеля, потом появляется Воланд. И начинает творить как бы добро. Вот интересно, что действительно, так вот посмотреть, Йешуа, ну, все-таки, кстати, еще раз скажем, какая-то соотнесенность с образом Сына Божия из Евангелия есть. Но Йешуа совершенно бессилен по отношению к злу. Он даже, кстати, зла как бы и не замечает. Для него все добрые люди. Вот там этот Марк Крысолов, который ему тоже, так сказать, в конце концов, приносит страдания и боль, он тоже добрый человек. И вот там какие-то добрые люди его, значит, покалечили, этого самого Крысолова. Добрые люди, да, вот увечья ему не нанесли и так далее. Для Йешуа как бы зла нет, а раз зла нет, значит, он и наказывать даже в мыслях не захочет и не сможет. Ну, не сможет он, потому что он бессилен. Но для него зло не существует, значит, он не будет и выступать как карающее начало. Вот этот добрый бог, тот самый добрый бог, о котором говорит Воланд, о котором говорит Ницше, и который действительно как бы неприемлем для человека, а нужно, чтобы зло наказывалось вот здесь у нас на глазах. И вот таким карающим началом, творящим справедливость, Этим он нам, кстати, и так вот симпатичен в значительной степени. Этим вот карающим началом является сатана Воланд. Он действительно восстанавливает вот ту справедливость, которую жаждет человек, жаждет читатель. И поэтому мы можем тут много перечислять примеров, когда Воланд и его присны, ну тут мы их отделять, сказать, разделять не будем, то, что делает там Коровьев или Бегемот, это то, что совершает, мы можем сказать, сатана, или они от имени сатаны. И множество вот примеров такого наказания, он действительно всех наказывает, а люди эти, которых он наказывает, нам не симпатичны, и поэтому он нам становится симпатичен. Он даже, вот, видите, ну, не он сам, а опять-таки, даже вот увещевает эту самую вороватую Аннушку, если что найдешь, в милицию надо обращаться. Вообще, интересно даже, так парадоксально, определенная ирония тут, конечно, у Булгакова. Вот сатана поучает людей, что, значит, надо к милиции обращаться в каких-то случаях, там, когда вот что-то несправедливое может совершиться. Значит, Воланд – это даже не злое начало, в каком-то смысле мы можем сказать. Он не зло несет. Вообще так, если разобраться, если посмотреть, что творит Воланд и его присные, то мы можем сказать, никакого зла абсолютного они не несут. Даже вот когда они умерщвляют людей, там Берлиоза этого самого, барона Майгеля, или... в конце концов, и мастера с Маргаритой, ведь они тоже убивают, переселяя их как бы в потусторонний мир, и там давая им свою награду. Вот. Они даже вот, когда они совершают убийство, они совершают это все во имя справедливости. Во имя справедливости. И это на всех уровнях творится. Как бы вот, когда Маргарита, становясь ведьмой, при помощи Воланда, тоже, сказать, наказывает, ну, там того же критика Латунского, когда она, помните, врывается там в квартиры, значит, устраивает потоп, там погром, все, значит, вот. Мы ей тоже сочувствуем, потому что это нехорошие и мерзкие люди, они совершили несправедливость по отношению к мастеру, вот, поэтому они ее враги, а мы тоже видим в них врагов. Это вот те люди, которые душат свободу мысли, те, которые не дают развиваться подлинному искусству и так далее. Ну, хотя бы вот в этих мечтах, хотя бы на уровне художественных образов. Но, тем не менее, вот мы видим, они несут свое наказание. И это замечательно, это прекрасно. Кто наказывает, кто осуществляет этот свой гнев? А вот этот самый злой бог, но он не злой. А он, в конце концов, в каком смысле добрый? Он не несет в себе зла по отношению к людям. У него нет вот этого стремления погубить человека. У него даже какое-то сочувствие. Вот ему захотелось посмотреть на людей в массе, вот на тех самых людей, которые здесь, вот в Москве, сейчас, вот в это время новые теперь живут. Он устраивает ради этого вот этот самый, где-то театрализованное такое своеобразное представление, на котором, кстати, он сам ничего не творит, он просто сидит и смотрит на всех. Ведь все эти самые фокусы, Коровьев, там, этот кот, вот что-то они там, значит, делают, ну, конечно, силою сатанинскую, понятно. Но, тем не менее, сам-то он просто сидит и смотрит. И он сочувствует этим людям, говорит, ну что же, вот, да, даже вот милосердие. Иногда стучится в их двери, а так люди как люди. Ну, квартирные вопросы их испортят. Ну, квартирный вопрос. Да, и сразу, конечно, советский читатель понимает это, вот тоже сочувственно относится. Вот, да, вот сатана так посочувствовал мне, потому что, да, вот квартирный вопрос, он до сих пор многих и многих портит. Значит, это сразу легко узнается. И поэтому вот читатель... Значит, страницу за страницей перелистывая, значит, роман, он приходит к парадоксальному выводу. Сатана несет людям добро сам, не попущению кого-то. Кого? Кто ему будет попускать? Вот этот самый Иешуа, что ли? Тоже нашли, значит, начало какой-то сильной власти. Да нет, это, конечно, он сам. он сам равнозначен. Вот он как бы олицетворяет зло, а на самом деле не зло, а на самом деле от него больше пользы и добра, чем от этого самого доброго бога. От доброго бога вообще как бы ни пользы, ни вреда нет, он там живет в каком-то своем мире дурацком, и мог бы и не существовать. А вот этот вот, о, какой хороший. И ведь вот мы можем сказать так, что вот подобное осмысление сатаны, врага рода человеческого, подобная вот интерпретация этой злой силы, это, конечно, тяжкий духовный грех, тяжкий грех. И вообще прикосновение, даже вот в художественном образе, через художественный образ к черной мессе, это духовный вред для всякого, кто к этому прикасается, и для читателя в том числе. Не все это понимают, и вот в последнее время, особенно, когда начинают обсуждать экранизацию «Мастера и Маргариты», даже тот же исполнитель роли Воланда Басилашвили просто превозносит своего персонажа и говорит, какой он хороший и замечательный, и никакой он, так сказать, не злодей, никакой он не сатана даже. Мы можем должны сознавать, что неверное понимание Бога и неверное понимание сатаны наносит тяжкий духовный вред каждому человеку. А Михаил Афанасьевич Булгаков вот это и совершает. Он дает нам неверное понимание Бога, кощунственное, и он дает нам неверное понимание сатаны. По сути дела, он служит сатане в том, что сатане как бы более всего желательно. Мы можем вспомнить эту истину святоотеческую о том, что дьяволу нужно одно. Ему нужно прежде всего, чтобы все думали, будто его нет. А, собственно, в романе «Мастера и Маргарита» эта мысль проводится. Вернее, не то, что его нет, а его нет как носителя абсолютного зла. Он есть как носитель добра даже и справедливости. Да, карающее начало. Но, что ж, покарать зло, покарать грех – необходимо покарать вот всех этих людей. Нам хочется этого. И этому желанию удовлетворяет писатель. Но все-таки вот этот вопрос тоже очень важен. Ну, а сам все-таки Михаил Афанасьевич. Вот так получилось у него бессознательно, или он сознательно утверждал вот все эти антидуховные начала своим романом? Как он-то относится к этому? Иногда высказывается мнение, что, ну, собственно, роман «Мастера» – это ведь не роман самого Булгакова, это роман его персонажа. А автор не может отвечать за действия персонажа. Он как бы просто констатирует некий факт, не более того. Ну, опять можно вспомнить. Допустим, Онегин убил Ленского на дуэли. Александр Сергеевич Пушкин в этом виноват? Можно сказать, ну нет, не виноват, вот он жалеет своего бедного поэта молодого и хотел бы, чтобы... Ну, он как бы... тут условность литературы. Я автор, я свидетель. Я вот смотрю, что делают эти люди, и записываю. Мне очень бы не хотелось бы, чтобы Онегин убил Ленского. Но вот он вышел на дуэль и убил. А я, хочешь не хочешь, должен это записать. Но Пушкин-то действительно, так сказать, не виноват. Вот так же не виноват и Булгаков в том, что там написал «Мастер» по вдохновению Воланда. И вообще это все, так сказать, выдумка. На самом деле ничего подобного из того, что мы читаем в этом романе «Мастера», не было. Это все, значит, ложь. Но вот есть один очень важный момент. В конце романа, уже в завершении, в Москве появляется Левий Матвей. Персонаж того романа, который якобы вот весь вымышлен по вдохновению, значит, вдохновляющей воли сатаны. Нет, оказывается, вот реальность московских глав и реальность глав иершалаимских вот, устанавливается именно вот этой связующей такой нити, что ли. Левий Матвей появляется здесь, в Москве. Он, оказывается, не выдуман, потому что если он был бы выдуман, вымышлен, он появиться бы здесь не мог. Нет, он появляется в реальности. Причем очень важно, ведь вот он, он там где-то пребывал, в области света, вместе со своим учителем. А в каком облике он появляется? А А вот точно такой же он, как был там, в Иерусалиме. Мы его легко узнаем. Он злобный, сказать, он грязный, он вот никак не преобразился. То есть, видите, свет, вот эта самая область света, его не преобразила. Кстати, тоже показательно. И здесь уже в данном случае Булгаков не может ни за кого укрыться. Он не может укрыться за мастера, потому что Левий Матфей появляется здесь в его собственном романе. Это уже не вымысел, который там читают или пересказывают другие персонажи, а это вот он здесь перед нами, он явился, он реален. Значит, и там он был реален, значит, все то, что написано в романе «Мастер», это правда. И об этом засвидетельствовал такой хороший, симпатичный персонаж, как вот Воланд. Мы ему должны верить. Иногда говорят о том, что вот одна такая деталь, которая как бы отвергает вот подобные рассуждения и говорит о том, что все-таки сатанинское начало показано Булгаковым. Это когда какая-то женщина, увидев эту самую кавалькаду, хочет перекреститься и кричит: «Я Азазелла, значит, руку отрублю», и она, значит, застывает. Значит, вот как боится, значит, эта вся нечисть крестного знамени. Боится тем самым напоминания о голгофской жертве. Тут нужно, наверное, сказать, что совсем иная причина. Голгофа ведь уже в этом самом романе «Мастера» как бы опровергнута, опорочена, кощунственно, значит, осмеяна. В данном случае здесь просто нежелание некоего мистического знака, именно на этом уровне тут может все быть воспринято. Все потому, что насыщены мистикой. И крестное знамение для них тоже вот мистический знак. Но мистический знак им чуждый, и поэтому они его не хотят. А вовсе не потому, что они боятся Голгоф. Они уже над Голгофой расправились достаточно. Но вот все-таки, каким образом можно ли, тем не менее, опровергнуть и вот этот самый образ Левия Матфея, который говорит нам вполне определенно об отношении Булгакова ко всем происходящим здесь событиям. Как будто бы никакого нет здесь вот опровергающего довода. Но Михаил Афанасьевич попытался реабилитировать совсем недавно диакон Андрей Кураев. И сделал это он внешне убедительно и остроумно. Отец Андрей утверждает, что Иешуа и прочие персонажи романа «Мастера» – это не реальности, а фантомы, созданные творческими усилиями авторов. То есть Иешуа не Христос, Левий не евангелист и так далее. Это мы и так знаем, и, конечно, действительно нет. Но вот поскольку это фантомы, то ни в коем случае нельзя воспринимать их как те образы, которые отражают отношение Булгакова к реальности, к православию. А для нас ведь, по сути дела, вот что важно. Мы не то что там хотим осудить Булгакова, мы хотим выяснить его отношение к православию. Вот с точки зрения православия, как он сам воспринимает все эти события. Действительно просто хочет осудить и показать сатанинские измышления, как некоторые утверждают, или он все-таки вот всему этому сочувствует. Отец Андрей рассуждает вот каким образом. Значит, создание «Мастера» и «Воланда» – это некая такая объективизация мысли, творческого воображения этих людей и к Булгакову не имеют никакого отношения. «Не зря Булгаков изучал оккультизм», – пишет отец Яко. «В оккультизме и в буддизме предполагается, что энергия человеческой мысли объективируется, сгущается, затем может оказывать совсем непросимое обратное воздействие на своего Творца. Все боги, все духи, все демоны созданы игрой сознания. Психическая энергия, которую поклонник вкладывает в некий мыслеобраз, концентрируется в этом образе и постепенно отчуждается от мыслящего, медитирующего, молящегося ума. Соответственно, любой мыслеобраз, которому множество людей поклоняются в течение долгого времени, достаточно реален». Булгаков таким образом не виноват в том, каковы вот его персонажи, потому что это все мыслеобразы. Иешуа – такой фантом, мыслеобраз. и Левий Матфей, там и Понтий Пилат. Но если это так, мы можем сказать, роман «Мастера и Маргарита» обретает еще более темную, опасную сатанинскую глубину. Потому что, во-первых, мы же выясняем, каково отношение Булгакова к православию. Отец Андрей утверждает, что вообще над ним законы не православного миросозерцания, а вот оккультно-буддистского как бы властвует. А мы можем вспомнить мысли Пушкина о том, что художника надо судить по законам, им самим над собою признанным. Отец Андрей утверждает, что Булгаков признает над собой оккультные законы. Знаете, от такой реабилитации не поздоровится. И если это так, то мы можем продолжить мысли сказать, что, собственно, не только Ершалаимские главы, но все московские главы, и все вот эти самые, значит, сам Воланд и его присные, это тоже мысли-образы, фантомы, которые, вот по словам самого отца Андрея, концентрируются в образе и постепенно отчуждаются от мыслящего. То есть Булгаков создал мысли-образы сатаны, которые в конце концов получают независимость от самого автора. И тем самым мы можем сказать, да, значит, вот Воланд сам по себе теперь существует в нашем сознании, в нашем понимании, в нашем отношении к миру. А если так, то Булгаков нанес непоправимый вред духовной жизни человека. Он создал эти фантомы и пустил их в мир. Так же, как в таком случае вот все эти самые образы Ершлаимских глав, это как бы фантом в квадрате, потому что, да, их там измыслил Воланд вместе с мастером, но, с другой стороны, ведь и Воланд – это фантом Булгакова. Значит, фантом создал другие фантомы, и эти фантомы искажают наше представление о Боге, о Христе Спасителе, о сатане, и вообще обо всем мире, о том, что царит в этом мире, о том, каков этот мир. Еще и еще раз вспомним, неверное понимание Бога, неверное понимание сатаны, то же самое, вредит духовной жизни человека и может вообще его погубить. Это относится ко всем сферам, так сказать, религиозной жизни человека. Поэтому, когда, тут можно отвлечься от Булгакова, когда говорят, например, что ну, в других религиях там, ну, свое понимание Бога, ну, вот, Бог на самом деле один, ну, они его немножко там по-другому понимают. Бог-то един, но действительно понимание различное, и вот неверное понимание – это вред, это прямой вред духовной жизни человека. Это справедливо вообще для, так сказать, всех сфер религиозной жизни человека, и это дает точное, нам помогает нам точно понять все религии, которые в той или иной степени уклоняются и отклоняются от истины Христовой, от подлинной истины Божественного Откровения. Но роман Булгакова таким образом становится частностью вот в этом общем законе. Булгаков создает мысли-образы, фантомы, и эти самые фантомы приносят вред всем тем, кто соприкасается с этим романом. Как с этим можно бороться? Ну, если уж роман прочитан, то никуда от этого не денешься. Здесь отвержение может быть только на одном уровне, на уровне правильного осмысления этого романа. Вот как только мы поймем, что Воланд – это не творец добра, а что это все равно, так сказать, абсолютное зло, и не будем ему симпатизировать, если мы поймем, что Иешуа – это кощунственная пародия на Спасителя, и что все события Страстной Седмицы у Булгакова переиначены, и все он, ну пусть даже, так сказать, через своих вот этих самых фантомов оболгал, исказил, вот если мы это поймем, тогда роман уже будет для нас, не принесет такой вред. Но, тем не менее, все-таки вред есть. И вот я хочу вспомнить, что, допустим, Федор Иванович Шаляпин, когда он вот, исполнял эту партию Мефистофеля, или у Гуно, или вот опера такая «Бойта Мефистофель», в которой, кстати, он просто покорял всех. Вот он после того, как он пел на сцене, он шел в церковь и отмаливал это. Он чувствовал, что, ну, кажется, ну, мы можем сказать, ну, что такого, ну, спел там хорошая музыка, да, вот. Я он чувствовал, что вот соприкосновение с этим образом, оно каким-то образом все-таки душе наносит вред, и надо очищаться, вот есть какая-то грязь. Даже как будто в таком безобидном художественном образе. Ну, что подумаешь, там, оперная партия. Не в прямом же смысле, он там сатане покоряется и там злые дела какие-то совершает. Ну, спел и спел. Нет, оказывается, и это вредно. Значит, вот то же самое, так же вредно и соприкосновение с этим романом. А роман утверждает, что Евангелие тоже вот такое же литературное произведение. Поэтому, если это так, то действительно можно легко обращаться с образом Христа, так же, как с образом какого-нибудь там Дон Жуана. Сколько там о Дон Жуане? Тысячи, по-моему, произведений. Каждый писатель по-своему его интерпретирует. Ну и то же самое и здесь. При том, что Булгаков вот устами Воланда, можно сказать, подрывает основы вообще христианской жизни. Вот знаменитая эта фраза Воланда: «Никогда ничего не просите, никогда и ничего, в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут». А в Писании мы знаем: «Просите, и дано будет вам, и вы всякий просящий получает». Или у апостола Иоанна Богослова в первом послании. Вот какое дерзновение имеем мы к нему, что когда просим чего по воле его, он слушает нас. А когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что лучим просимое от него. То есть Писание нам говорит: просите. Никогда ничего не просите, говорит нам Булгаков устами Воланда. Тем самым как бы отвергает вообще всякую молитву. Таким мы можем сказать, что вот попытка реабилитации Булгакова, а отец Андрей не скрывал этой своей цели, он говорит изначально о своей любви к роману, и вот хочется ему оправдать по этому любимому писателю. Вот такая попытка реабилитации приводит к совершенно противоположному результату. Хотя мы можем сказать, что есть в том, что отец Андрей Кураев пишет о романе Булгакова, и справедливые, так сказать, вещи. Ну, например, он очень ясно показывает, что «Мастер и Маргарита» не такие уж положительные персонажи, как это многим кажется. Что у них очень много и много дурного. И Булгаков, по сути, не показал подлинную любовь. Тут, правда, не только отец Андрей, но многие-многие говорят о том, что вот Булгаков все-таки и хотел как бы разоблачить этих самых своих персонажей, показать, что они недостойны. Но мне кажется, наоборот, Булгаков хотел показать идеальную любовь. И он об этом прямо пишет. Но у него не получилось. Многие, потому что исходят из такого, значит, априорного тезиса. Булгаков гениальный писатель, и никаких слабостей в его романе нет и быть не может. Ну вот слабость все-таки есть. Может быть, идеальную любовь он не сумел показать, не смог. Хотя и хотел это сделать. А получается так, что действительно и Маргарита сомнительна в своей любви. Да и мастер, в общем, тоже. А что еще ждать от тех, кого Воланд выбирает свои подручные? Понимаете, если он выбирает, значит, что-то такое есть в них, темная какая-то червоточина, которая поможет их сделать вот служителями этого самого зла. Но тут, конечно, вот еще одна такая вот ошибка многих исследователей, в частности, отца Андрея Кураева, когда он все то, что есть в различных редакциях, сводит как бы в единый текст и характеризует персонажей не по тому окончательному тексту, который нам дается, а и по предшествующим редакциям. Вот это вообще недопустимая вещь. От редакции к редакции может быть какое-то развитие образа, развитие отношения автора к образу, различное его, развитие его понимания. Я могу привести простой пример. Если мы возьмем самые ранние наброски романа «Идиот» Федора Михайловича Достоевского и посмотрим, как Достоевский хотел показать главного персонажа, то мы увидим, что перед нами персонаж, у которого нет ничего общего с князем Мышкиным, окончательный вариант. Нельзя характеризовать князя Мышкина теми словами, которыми характеризует его Федор Михайлович в изначальном своем замысле. Он сначала думал совсем другого человека представить, а потом постепенно отказывался от многого и многого и давал нечто новое, в конце концов создав образ, совершенно не соответствующий первоначальному замыслу. Это происходит у всех писателей, и то же самое и у Михаила Булгакова. Персонажи, которые мыслятся им в начале, которые появляются в ранних редакциях, в значительной степени отличаются от того, что мы видим в окончательном варианте. Ну, окончательным вот тот, который мы имеем как текст романа. Ну, правда, иногда говорят, что роман не закончен. Да нет, он закончен. Правильно говорится о том, что он не отделан до конца. Вот там автор не успел его отделать, выправить, может быть, в чем-то стилистически. Но, тем не менее, роман, конечно, все-таки закончен. И то, что мы имеем в окончательном тексте, это именно тот материал, который мы должны осмыслять и который мы должны, оценивать. И оценивать на основании тех законов, которые использует, которые ставит над собой, признает над собой Михаил Булгаков. Я не знаю, можно ли так безапелляционно утверждать, как утверждает отец Андрей, что для Булгакова важны вот эти вот оккультные законы. Скорее всего, он приписывает Булгакову то, что Булгаков, в общем-то, не разумел. Но, тем не менее, даже если отвергнуть это вот оккультно-буддистское такое, сказать, понимание Булгакова всех событий, то все-таки мы должны ясно сказать, ясно сознать, что в романе «Мастер и Маргарита» дается совершенно чуждое, противоположное православию воззрение, но на события евангельские, на образ Христа Спасителя, на понимание вот, сатанинского начала, которое действует в мире. Перед нами не православный, перед нами соблазнительный роман, и это, конечно, должно ясно быть нами отвергнуто. Это нужно уметь разъяснять, поскольку «Мастер и Маргарита» – этот роман включен в школьную программу. И часто интерпретируется именно с точки зрения такого вот либерально-плюралистического сознания. Многие исследователи, которые, можно сказать, чуть не жизнь иногда посвятили Булгакову и, прежде всего, «Мастеру и Маргарите», они... Вот именно с этой точки зрения очень убежденно, так сказать, активно исповедует вот, ну, в лучшем случае, так сказать, равнодушие Булгакова к православию, а иногда говорят о том, что перед нами просто православное произведение, вот что так вот по-православному и надо понимать. Мы видим ясно, что, конечно, нет ничего православного здесь. Нет, и если вот это мы сознаем, то роман не принесет нам вреда. Если мы это не будем сознавать, то роман принесет нам явный духовный вред. А уж если там оккультизм, ну тогда и говорить не о чем. Вот то, что мы должны знать и понимать относительно романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Хотя, конечно, еще раз мы должны признать, что все-таки в художественном отношении это очень значительное произведение. Но вот тут важно еще вот о чем сказать. Иногда, это было всегда и в последнее время утверждается вот что, что художественное достоинство любого произведения ставит его вне критики. Вот если перед нами шедевр, то значит все, умолкни и внимай ему, и... сознавая, что перед нами истина в последней инстанции. Потому что здесь, так сказать, эстетическое начало, красота. Ну, а красота спасет мир, тут еще мир еще начинают вспоминать. Вот, кстати, не кстати, значит, Федора Михайловича Достоевского. Ну, так это или не так? Мы должны сознавать, что красота как дар Божий, который дана нам, дана нам как отражение красоты горнего мира, как напоминание нам о том, что мы утратили и к чему должны стремиться. И в этом духовный смысл красоты. Но, тем не менее, красота, как и все в поврежденном грехопадении мире, может быть, как любой дар Божий, использована и во зло. И об этом говорят святые отцы, но об этом говорит и апостол, который напоминает нам, что дьявол может явиться в облике ангела света. То есть обман может быть совершенно откровенный. Ангел света внешне прекрасный, а в глубине таящий вот это вот сатанинское начало. Вот Волан в каком-то смысле, ну, не совсем ангела света, все-таки уж не такой он ангел, но, тем не менее, он обманывает нас своим обликом. И вот так же может обманывать произведение искусства. Произведение искусства может быть совершенно по своей форме, эстетически прекрасно, но, увы, несущее в основе свое зло. И вот одним из таких ярких примеров шедевра литературного, который, опять, даже хотел того автора или не хотел, но несет духовный соблазн всякому, кто с этим романом соприкасается. Вот таким примером такого произведения является и роман «Мастера Маргарита». Это явный пример, когда красота служит злу. И вот эта красота мир, конечно, не спасет. Еще раз напомним, что для Федора Михайловича Достоевского, когда он утверждал, красота спасет мир, красота понималась совершенно конкретно. Красота Христова, красота горняя. Собственно, в этом смысле, еще раз скажем, он не сказал ничего нового. Христос – спаситель мира, и его красота мир спасает. Он это, собственно, и выразил. А вот красота романа Булгакова «Мир не спасет, а погубит».
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж» «Вера в горниле сомнений». Авторский радиоцикл бесед и лекций был записан на радиостанции «Радонеж» при знаменаемом Михаилу Михайловичу Дунаевым, доктором богословия, доктором филологии, профессором Московской духовной академии и семинарии.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».